Кайсику для незнакомца. Елена Чернова. Пролог. На ярко-желтых осенних листьях играл золотистый свет фонарей, и старая липовая аллея походила на волшебный чертог, оттененный густой синевой вечернего неба. Вокруг было пустынно, лишь по дороге подаль время от времени проезжали машины. Казалось невероятным, что такой тихий уголок может существовать в самом сердце перенаселенной Москвы, в двух шагах от многолюдных проспектов и набережных. Карамицу Сатока обожала подобные закоулки, выискивая их во всех городах, в которых бывала, и везде норовила побродить по ним в одиночестве. Вот и сейчас, ускользнув от сопровождающих, она шла между огромных вековых лип, наслаждаясь прекрасным сентябрьским вечером. Аллея закончилась, уперевшись в узкий сумрачный переулок, уходящий направо. Не желая возвращаться прежним путем, Сатока направилась туда, хотя там смотреть было особенно не на что. Заурядные старые пятиэтажки, вплотную примыкающие друг к другу. Из подворотни доносились резкие голоса. Там о чем-то спорила четверка парней неопрятного вида и, похоже, не слишком трезвых. Заметив поблизости одинокую женщину, они загомонили громче. Один что-то выкрикнул в ее сторону. Сатока не понимала слов, но общий агрессивный посыл был ясен. Она ускорила шаг, чтобы побыстрее пройти мимо. «Да ты че, а?» Кричавший внезапно сорвался с места и сгреб ее за плечо сзади. Тело отреагировало прежде сознания. Полуобернувшись, Сатока перехватила кисть своего противника. Одновременно зацепляя за локоть второй руки и скрутив бедра, заставила покатиться кубарем. Местным хулиганам неоткуда было знать, что эта миниатюрная дама больше 20 лет занималась айкидо. Несколько смущенная результатом, она отступила на пару шагов назад и произнесла одно из немногих русских слов, которые знала. «Извините». Опрокинутый ею парень неловко поднялся на ноги. Физиономия, изрядно ободранная об асфальт, налилась тяжелым бешенством. Издав нечленораздельный рев, он ринулся в бой, теперь уже явно желая крови. Стремительно уйдя в бок, Сатока скользящим блоком пропустила его атаку мимо себя. Но вторично сбить его с ног у нее не вышло, а с другой стороны уже намигали его приятели, решившие тоже присоединиться к веселью. Подавив страх, она нырнула под один из ударов, поймала чье-то плечо и снова крутанулась, заслоняясь одним атакующим от другого. Разумеется, о полной защите не могло быть и речи. Агрессоров было слишком много. Раздался треск ткани. Ее попытались поймать за рукав. Бедро пронзило острая боль, когда в него впечатался край ботинка. Чем это кончится? Сколько еще получится отбиваться? «Харья!» Дикий крик разорвал воздух, и в гущу схватки неожиданно ворвалась светловолосая девушка с деревянным мечом в руках. Один из нападающих, завопив, повалился опрокинутый умелым пинком в колено, а дубовый клинок, опустившись ему на затылок, вырубил его окончательно. Следом рухнул парень с ободранным лицом, получив торцом деревяшки в челюсть. Мгновенно сориентировавшись, Сатока поймала третьего на болевой прием и с размаху рубанула ребром ладони по шее, тоже отправляя в беспамятство. Четвертый ринулся было бежать, но незнакомка одним прыжком настигла его и мощным ударом уложила наземь. Тот попытался встать, но лезвие меча легло ему поперек горла, не позволяя ему ни вырваться, ни вздохнуть. Несколько секунд он отчаянно извивался, пытаясь вывернуться из захвата. Потом обмяк, потеряв сознание. Девушка повернулась к Сатоко и слегка поклонилась. «Большое спасибо», — неловко сказала та, окончательно исчерпав этой фразой свои познания в русском и не зная, что делать дальше. Но неожиданно для нее ответ прозвучал по-японски. «До, итасимасите, Карамицу-сан». «Не за что. Однако нам следует поскорее уйти отсюда, пока наши друзья не оклемались или кто-нибудь не вызвал полицию. К тому же, вам порвали плащ. Если позволите, я провожу вас к себе домой, и мы все поправим. Тут недалеко». «Вы знаете меня?» – удивилась Сатока. Улыбнувшись, ее собеседница подобрала свои вещи, брошенные возле стены, убрала меч в чехол и вскинула на плечи рюкзак. «Разумеется. Я возвращаюсь с вашего семинара, а вот вы меня вполне могли не заметить. Там яблоку было негде упасть. Но прошу вас, пойдемте. Поговорить мы сможем и позже». «Хорошо, но кто же вы? Как вас зовут?» «Селинова Ольга, к вашим услугам». Часть первая. Две россиянки неспешно шли по мощенной камнями дорожке, извивающейся вдоль берега. Сквозь ажурное кружево ветвей поблескивал океан. Пахло солью и йодом, влажной травой и свежестью. В вышине пронзительно кричали чайки. Едва-едва рассвело. «Ну и зачем ты меня сюда вытащила ни свет ни заря?» Наталья зевнула. «Сама же мне жаловалась, что терпеть не можешь рано вставать». «Да», — согласилась Ольга. «Но это наш единственный шанс хоть как-то отдохнуть от этих безумных толп. Даже в этом окраинном парке полным-полно народу весь день. А я-то думала, что в Москве слишком много людей. Тебе просто не с чем было сравнивать». За очередным поворотом подруги увидели пожилого японца в спортивной одежде с большим рюкзаком за плечами. Он стоял возле причудливой сосны, вцепившись корнями в обрыв, и сосредоточенно смотрел на часы. Заслышав шаги, он поднял голову и тут же разочарованно отвернулся. Потом его лицо отвердело. Видимо, он принял решение. Кинув долгий пристальный взгляд на сияющий горизонт, японец поправил лямки рюкзака, зачем-то поклонился и исчез в кустах. Наталья проводила его глазами. Странный тип. Это к вопросу об уединении. Он явно кого-то ждал, но, похоже, не дождался. И уж точно не хотел видеть нас. Ольга помолчала, глядя куда-то вдаль. «А здесь красиво, правда?»
«Да»,
– рассеянно кивнула Наталья, усаживаясь на изогнутый сосновый корень. «Кстати, а тебе понравилась вчерашняя чайная церемония?»
«А тебе?»
«Очень. Ну как же у меня болели колени?» Ольга рассмеялась, опускаясь рядом на траву. «У меня тоже, но это терпимо. А вот сама церемония была в ней что-то фальшивое. Этакая демонстрация экзотики для глупых европейских туристов. Интересно, до коих пор наши народы будут считать друг друга дикарями?» «А мне Япония нравится», – тихонько вздохнула Наталья. «Тут все такие вежливые. Зато всякий должен знать свое место. Тут интересная культура, но нам никогда не увидеть ее целиком, просто потому, что мы не японки. И все-таки хотелось бы мне побывать на настоящей чайной церемонии. Попроси Сатока. Ты знаешь, когда она вернется?» «Говорила, что недели через две, но я не хочу ее беспокоить. Я и так ей слишком многим обязана. Если бы не она, мы могли вообще сюда не попасть». Ольга вздохнула и вдруг обронила без всякой связи с темой беседы. «Однако, пожалуй, зря ты со мной связалась. Теперь просто можешь попасть под раздачу».
«Ты о чем? С тобой все в порядке?»
«Помнишь, я упоминала, что иногда могу предвидеть будущие события. Так вот тебе свежий прогноз. Если не хочешь проблем, потрясений и смертельного риска, нам сейчас лучше расстаться. Возвращайся домой. Если получится, встретимся на тренировке».
«Ты это серьезно? Что случилось-то?»
«Не знаю. Пока вроде бы ничего. Но я на твоем месте не стала бы игнорировать предупреждение».
«Ну тогда давай вернемся вместе».
«Нет». Ольга покачала головой. «Не могу объяснить, но так надо. Я должна следовать пути. Я иду дальше».
«А я иду с тобой».
Наталья упрямо выпятила подбородок. «В конце концов, я тоже умею драться». «Дело твое, не стану тебя отговаривать. Только всех твоих умений может оказаться недостаточно».
«Твоих, конечно, окажется достаточно»,
– последовал язвительный ответ. «Иногда ты просто раздражаешь своими рассуждениями. Я вот не следую никаким путям, я просто живу. И должна заметить, что наши с тобой жизни довольно похожи». Пожав плечами, Ольга легко поднялась на ноги и не спеша отправилась дальше. Наталья последовала за ней, уже сожалея о своей вспышке. У следующего изгиба дорожка раздвоилась. Ольга, не раздумывая, свернула налево, на узенькую тропку, уходящую в глубину парка. Вокруг пересвистывались птицы. Откуда-то доносились журчание и шум падающей воды. Тропка причудливо извивалась, описывая сложные петли. Потом скользнула на миниатюрный мостик через ручей. Еще один поворот, и подруги вышли на небольшую полянку, окруженную внушительными серыми стволами. Ее украшала искусственная скала с гротом и маленьким водопадом. Наталья внезапно застыла на месте, пораженная ужасом. «Что это?» – прошептала она. Возле старого дерева на соломенной циновке сидел давешний японец. Он успел переодеться. Сейчас на нем был церемониальный самурайский наряд снежно-белого цвета. Впрочем, нижняя половина костюма уже окрасилась алым. Аккуратно подобрав назад полы распахнутого хаори, коротким мечом, до половины обернутым белой же тканью, японец молча вспарывал себе живот. С неясным возгласом Наталья попятилась. Она никогда не боялась крови, но такое... Знаменитый японский обычай, увиденный воочию, потрясал невероятной жестокостью и жуткой обыденностью. Мучительная, грязная смерть. Кем надо быть, чтобы по доброй воле обречь себя на подобное? А ведь в Японии умудряются находить в этом душераздирающем обряде красоту. Ольга осталась спокойной. Только тихо заметила, сжав плечо подруги. Медицина здесь уже бессильна. Дай ему закончить. Она сурово и печально смотрела в лицо самоубийцы, страшной в своей каменной неподвижности. Если он и заметил появление девушек, то никак это не показал, продолжая методично резать себя слева направо. Из-под клинка расширяющимся потоком текла кровь. Рана становилась все длиннее, а движение японца все медленнее. Можно было только гадать, каких чудовищных усилий они ему стоили. «Я не могу на это смотреть», – всхлипнула Наталья, закрывая глаза ладонями. «Не могу». Отвернувшись, она прижалась лбом к ближайшему стволу, не сдерживая рыданий. Самоубийца остановился. Теперь он сидел неподвижно, сутулившись, по-прежнему вцепившись в меч обеими руками, и тяжело, с хрипом дышал. Знакомая с ритуалом, Ольга поняла, что он допустил ошибку, вогнав клинок слишком глубоко. Ему удалось довести лезвие до правого бока, но на этом его силы кончились. Он уже не сможет прекратить свои муки, перерезав по обычаю себе горло. Глядя на споротый живот с выпирающими из него внутренностями, Ольга мрачно подумала, что агония в таких случаях может длиться до нескольких часов. Несчастный пока еще мог сохранять на лице бесстрастную маску, но в глазах читались боль и отчаяние. Он также это понимал. Ольга до хруста стиснула кулаки и решилась. Подойдя к самоубийце, она опустилась на колени у границы кровавой лужи. Поклонилась и раздельно сказала по-японски: «Если вы окажете мне такую честь, я исполню роль вашего Касику». Тот медленно приподнял голову. Было неясно, видит ли он ее лицо, совершенно не японское и даже не мужское. Тем не менее, он ответил, с трудом выговаривая слова: «Да, благодарю вас». Еще раз поклонившись, Ольга поднялась и вытащила из-под куста рюкзак японца. Достала оттуда пачку бумажных салфеток, а потом длинный меч в темно-красных ножнах. Предусмотрительно прихватив ножны салфеткой, она обнажила клинок, всунула остальную бумагу за пояс и заняла место, положенное Касику по ритуалу, сзади и слева от самоубийцы. Тот как-то почувствовал ее приближение и еще больше склонился вперед, подставляя шею. Ольга быстро проверила свою стойку и подняла меч. На занятиях по Айта отрабатывали и такое. В сознании осталась только холодная сосредоточенность. Сделать необходимое. Вкладывая в движение всю силу, девушка ударила. Клинок негромко свистнул и с глухим мокрым звуком отек японцу голову, пройдя точно между позвонками. Из перерубленной шеи хлестнул фонтан крови. Голова упала на земь. Тело тяжело завалилось следом. Ольга дочертила лезвием правильную дугу, аккуратно развернувшись, чтобы не забрызгаться. Отступив на шаг назад, она встала на одно колено, тщательно вытерла меч, убрала его в ножны и вернула в рюкзак. Потом собрала окровавленные салфетки и подошла к ручью. Вытащила с дна большой плоский камень, сунула салфетки в ямку и положила камень на место. Все это девушка проделала хладнокровно и уверенно, без каких-либо эмоций. Для них еще будет время. Потом. Если повезет. Вернувшись к Наталье, которая все так же рыдала, цепляясь за дерево, Ольга ласково обняла подругу. «Пойдем отсюда. Пойдем к морю. Там тебе будет легче». «А он?» «Он уже успокоился. Постарайся забыть».